Мы работаем в прямом эфире, трансляция на Ютубе и ВКонтакте запущена, поэтому можете подключаться, на Ютубе есть онлайн-чат, можно еще и вопросы туда свои отправлять или реплики, если они у вас возникнут по ходу нашего с Айдаром разговора. То же самое можно делать по номеру телефона +7 927 304 1051, традиционные смс-сообщения и сообщения в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Айдар, вы знаете, хотелось бы с вами начать разговор с коллективного иска жителей Башкирии к радио Хабирову. Мы вот обсудим как раз этот вид, коллективный иск. Да, я знаю, что и вы в одном из таких исков участвовали, но, правда, не к радио Хабирову, а связаны с историей на Куштау. Вот в данном случае жители Башкирии считают, что те ограничения противоэпидемические, которые Ради Хабиров в своем указе установил, они нарушают права человека и основные свободы. Скажите, вообще в целом, наверное, в России это далеко не традиция, когда люди подают иски к высокопоставленным чиновникам или, например, к президенту России, хотя это можно сделать, да? Много ли, большие ли шансы, скорее, у таких исков?
Достаточно легко и просто ответить на этот вопрос. Шансы у таких исков, как правило, в нашей стране очень маленькие, шансы на успех. Потому что, к сожалению, тут ряд причин. Главный из них – это, конечно же, некое такое предубеждение государственных судов, которые полагают необходимым по возможности стараться всегда отказывать в тех исках, где ответчиком выступает государство, высокопоставленные должностные лица или органы местного самоуправления. Поэтому по такой категории дела добиваться правды всегда сложно. Вторая причина, она может быть более, так скажем, более сложной, не настолько на поверхности. А на самом деле по такой категории дела ведь еще иногда и иски, которые подаются, это часто иногда выплеск эмоций, то есть требуется еще тщательная юридическая подготовка, необходимо должное сопровождение в суде, недостаточно просто быть правым, быть уверенным в своей правоте и вот прийти в суд как некий такой орган, куда можно просто прийти на словах выплеснуть свою проблему, да, надо очень тщательно к таким искам готовиться. У государства здесь ресурсы гораздо больше. Простые граждане стеснены, бывает, часто в финансовых возможностях, сложно нанимать дорогостоящих юристов, чтобы вступать в долгие, неочевидные тяжбы с государством. А у государства всегда есть аппарат, достаточно большой, немаленький аппарат хорошо обученных, подготовленных юристов, которые будут использовать все возможности для того, чтобы такого иска отбиться. Поэтому вот по совокупности этих причин, в первую очередь из-за того, что в наших судах в принципе очень сложно добиться правды против государства, есть, безусловно, очень такой необъективный крен в пользу государства, прогосударственный подход. Вот по этим причинам у таких исков, к сожалению, как правило, мало шансов на успех.
А в целом эти противоэпидемические ограничения, которые сейчас уже, кстати, часть из них вступила в силу, это, например, посещение торговых центров только при предъявлении определенных ковидных, так скажем, документов, они нарушают ли права человека, на ваш взгляд, и свободы?
Я еще сейчас хотел бы тогда добавить два слова к своей предыдущей реплике, чтобы мой комментарий не выглядел таким вот пессимистическим, что да, вот шансов мало, поэтому и пытаться не надо. На самом деле вот эти проблемы, проблемы такого предвзятого отношения суда, она решается в том числе и количеством. Если таких исков будет много, во-первых, истцы постепенно научатся правильно действовать и со временем начнут чаще добиваться успеха. Во-вторых, судьи станут более восприимчивы таким позициям. Поэтому, несмотря на то, что есть такой достаточно неприятный уклон, когда судьи просто не хотят такие иски видеть, не хотят их рассматривать в пользу заявителей, тем не менее, нельзя останавливаться, надо пытаться, таких исков должно быть больше, потому что мы видим, вот если в окно выглянуть, выйти за пределы наших квартир и кабинетов, мы видим, как много поводов для таких подобных исков. К сожалению, у нас мир, в принципе, несовершенен, да, но в нашей стране в том числе и всегда повод для таких исков есть. Вот, теперь, возвращаясь к вашему второму вопросу. Но, знаете, право – это всегда поиск некого баланса, поиск компромисса. Если мы говорим про отношения, в которые вступает больше двух людей, но даже между двумя людьми трудно бывает договориться, порой иногда возникают настолько ожесточенные там споры, которые трудно, вот даже в очевидной ситуации трудно бывает стороны примирить между собой. А когда идет речь об обществе, это всегда поиск баланса и компромисса. И понятно, что вот эти меры, они, безусловно, вторгаются в сферу интересов отдельного индивида. Они, безусловно, многим не нравятся. Я сам очень болезненно отношусь к тому, когда меня в чем-то ограничивают, не разрешают куда-то войти, пойти, там, ограничивают мои возможности определенными часами, наличием каких-то подтверждающих документов. Это, конечно, не может радовать, это, конечно, неприятно. С другой стороны, вот мы только 10 минут до эфира с друзьями общались и заметили, что фактически весь наш разговор постоянно прерывается упоминаниями общих знакомых, которые сейчас болеют, у которых дети болеют. То есть мы видим, что ситуация в этом плане очень плохая, очень тревожная. И ну, вирус сам по себе никуда не девается, не исчезает. Что-то делать нужно. Поэтому это общемировая практика. Практически во всех развитых странах в той или иной мере мы можем о градусе этих мер спорить, да, но меры предпринимаются. И делается это в том числе через ограничения. А если говорить с юридической точки зрения, да, вот что из себя представляют эти ограничения, я бы акцент сделал не по поводу того, что они сами по себе неправомерны, а ограничения, на мой взгляд, допустимы и более того, даже необходимы. Может быть, вот не обо всех принимаемых мерах это можно сказать, но в целом такой комплекс мер нужен. У меня вопросы и даже возмущение вызывает политика двойных стандартов, как это сейчас принято говорить. Мы видим, что, например, торговым центрам их ограничивают в деятельности, да, туда допуск людей приостанавливается, несмотря на то, что в этих торговых центрах достаточно большие просторные помещения могут быть. В то же время можно заходить в небольшие, маленькие, ну там даже не то, что небольшие, а какие-то, может быть, магазин там формат у дома, магнит какой-нибудь, да, 500 квадратов, где достаточно большая скученность людей, туда, в принципе, можно заходить. Их эти ограничения не касаются. Мы видим, что не стихают проведение общественных мероприятий, проводят разные съезды, собрания, если это выгодно власти. Если какая-то это инициатива снизу, общественная инициатива, то в этом случае ее могут запретить. Вот когда нет четкого понимания, что можно, что нельзя, и выборочно кому-то запрещают за счет других, да, одним можно, другим нельзя, то это, конечно же, не соответствует принципам права, потому что право должно применяться универсально, есть принцип, ряд принципов, которые говорят о том, что выборочно правоприменение недопустимо. Мы не должны позволять зарабатывать там больше одни предприниматели за счет того, что других ограничили в деятельности. Мы не можем сдержать пандемию только за счет отдельных секторов экономики или только за счет отдельных предпринимателей. Вот, я поскольку в первую очередь предпринимательно работаю, да, я вот на картину эту смотрю глазами бизнеса. Вот она, на мой взгляд, выглядит так. Это несправедливо не потому, что есть ограничения, а несправедливо, потому что они избирательны, выборочны только для некоторых. Это первый момент. Второй момент – прогнозируемость. Рост, сезонный рост заболеваний, он не может быть неожиданным. Я не медик, у меня нет никаких специальных познаний в области медицины, тем не менее я понимаю, что как только дети начинают ходить в школу осенью, и как только понижается температура, всегда есть всплеск сезонных заболеваний. Я не думаю, что коронавирусная инфекция какая-то в этом плане особенная. Это всегда прогнозируемо. Почему нельзя было летом предвидеть это и заранее предупредить и людей о том, что будут определенные ограничения, предупредить бизнес, для того, чтобы люди могли скорректировать свою модель поведения, были психологически к этому готовы, для того, чтобы предприниматели скорректировали свои бизнес-планы и могли заранее подготовиться к этим мероприятиям, минимизировав издержки. Это было бы сделать разумно и правильно. Но это тоже не сделано, и, соответственно, это противоречит в том числе и правовым принципам. Есть принцип определенности, бизнес должен планировать свою деятельность. Должна быть правовая определенность, а не правовые сюрпризы.
Но вы знаете, в то же время, вот я буквально недавно написал у себя в социальной сети пост о том, что нужны не полумеры, а нужны какие-то конкретные меры, чтобы их было там сложно нарушить, ну и как-то, чтобы они были более эффективны. Меня там и в комментариях как только не назвали, в том числе и фашистом. И вы знаете, и вот я часто довольно, и я знаю, что и мои коллеги сталкиваются с теми, кто, ну, просто не верит, например, в этот вирус или не считает, что этот вирус для него опасен, при этом не задумывается о том, что он может этот вирус кому-то передать, и у кого-то может кто-то умереть, например, как последствия. Люди не хотят прививаться, темпы вакцинации резко упали, и мы видим вот такую с вами картину. В таком случае что делать? Обязательная вакцинация – это выход, или вы считаете, что не стоит к такому прибегать? В Башкирии, кстати, уже вот определенные категории граждан должны обязательно пройти иммунизацию.
Но вообще, если говорить об обязательной определенных медицинских процедурах, да, вот, например, вакцинации, как о правовой категории, то надо сказать, что уже есть мировой опыт, есть страны, которые не связаны с коронавирусной инфекцией, да, в целях обеспечения здоровья своего населения и защиты их от иных видов заболеваний, они проводят обязательную вакцинацию. Делается таким образом, что, ну, например, в ряде стран школьникам, которые не привиты отдельными видами вакцины, просто не допускают к совместному обучению в муниципальных школах вместе с другими детьми. Да, как один из вариантов. То есть это не означает, что принудительно вакцинируют, что их под стражей доставляют в больницу там, и держат за руки, за ноги и силы вкалывают укол. Это подразумевает, что государство предусматривает правила, который стимулирует, да, достаточно жестко стимулирует, очень неприятно, но стимулирует, чтобы человек все-таки пошел и, так скажем, полудобровольно вакцинировался. В общем, эта практика есть не только у нас в стране, но, как я понимаю, она строится все-таки вот на долгом обсуждении, это должен быть некий общественный консенсус. Людям объясняют, зачем это делается, почему делается, спрашивают мнение. И по итогам вот того, что удается убедить, всех убедить не удастся, да. Я начал говорить с того, что право – это результат консенсуса, но консенсус, он таким все-таки единогласным, это идеальная картина, да, он таким не может быть. Всегда найдутся недовольные те, кто не хочет. Ну, вот срабатывает право большинства, это должно быть осознанное большинство. А не большинство, которое будет действовать просто для того, что так сказали, но мы привыкли, нам велевать, мы пойдем и будем делать. Вот когда большинство путем собственных размышлений приходит к определенному выводу, то в этом случае, да, в общем-то, мера, которую называют принудительной вакцинацией, все-таки, повторюсь, этот термин не очень может быть удачным, потому что это, тогда уж надо говорить о полупринудительной, да, вакцинации, там, или условно-добровольной вакцинации, то эти меры допускаются в большинстве развитых стран. Я не вижу причин, почему не сделать это у нас, в случае, если мы все будем уверены, что, во-первых, это опять-таки коснется всех неизбирательно. Не так, что вот у кого-то есть возможности связи, поэтому мы из этой зоны выйдем. Да? Во-вторых, это будет сделано просвещенно, нам сообщат, раскроют всю необходимую информацию, мы получим доступ к информации, которой будем доверять. Не просто голосовое утверждение. Вот я, например, вчера или позавчера прочел, просто где-то даже, по-моему, в Инстаграме это вылезло, о том, что министр здравоохранения России сообщил о том, что детей будут вакцинировать. Это просто вот новость там, в две строчки. Но когда я стал гуглить, искать, а где есть данные о результатах уже, я, насколько помню, там говорилось о том, что отдельные дети, там добровольных детях уже тестировалась вакцина. Где результаты этих тестирований? Были они, во-первых, или нет? И к чему они пришли? Почему этот министр решил это? Что послужило поводом для принятия такого решения? То есть мне вот, я человек с высшим образованием, я считаю, что я бы в состоянии был бы понять такие простые вещи, если бы мне их попробовали объяснить. Но эту информацию я не нахожу, никто этот диалог с нами вести не пытается, мы получаем только периодически какие-то вот решения сверху, причем порой противоречивые, друг друга отменяющиеся, непоследовательно исполняющиеся решения. Это, конечно, не вызывает доверия, поэтому в какой-то мере я, может быть, и мог бы понять людей, которые вот до сих пор никак не могут определиться. Ну, хотя, конечно, в общем-то, те, кто против вакцинации, это, в общем-то, на мой взгляд, несколько странные люди, да? Вот. Но это мое личное убеждение. То есть я понимаешь, надо работать и убеждать со всеми. Да? Вот я сам за вакцинацию, кто-то против, ну, значит, надо его убеждать, надо с ним общаться, вести диалог, а не действовать с бейсбольной битой, там приходить и гнать его куда-то.
Угу. Айдар, вы сказали, что мнение большинства здесь необходимо, да, сформировать, и уже потом на основе этого в том числе и принимать определенные решения. Но всегда ли мнение большинства – это хорошо для общества всего? Потому что мы знаем, что какие-то кардинальные перемены в жизни общества, они… Ну, например, совершаются наукой, да, учеными там, и так далее. А это небольшой все-таки процент. И если, например, ученые уверены в том, что вакцина эффективна и необходима в данной ситуации, в ситуации с пандемией, а большинство населения просто не обладает специальными знаниями и поэтому сомневается, в этом-то случае что делать? Тогда мнение большинства становится губительным или нет?
Но это уже не вопрос права, это философский вопрос, к этому есть разные подходы, да, там, мы можем говорить о теории там, элит, когда элиты должны управлять, и тогда действительно мнение большинства не так важно, важно мнение большинства элит, представителей элит, это более просвещенная часть населения, если они вот решили, что так надо, давайте мы так и будем действовать. Это может быть там теория, где там у нас одно время мы жили в эпоху господства теории революционной целесообразности, если это было признано целесообразным с точки зрения там, достижения мировой революции, то эти действия считались оправданными. Да? Неважно было, что думает большинство. Все-таки позиция, когда выясняется мнение, если не каждого, то большинства населения, это достаточно серьезное завоевание цивилизационное, я считаю, я бы не спешил, не торопился от него отступать, даже если это большинство. Но, к сожалению, там иногда может заблуждаться, да, тем не менее, эту точку зрения надо уважать, надо с ней работать. И, собственно, если у нас общество таково, что мы не доверяем собственным ученым, то это, конечно, большая беда. То есть вы сейчас говорите про ученых, а я вот в своем примере проводил чиновника, да, я никогда не слышал о каких-то достижениях в области медицины или науки у этого министра, возможно, они есть. Но об этом стоит сказать. То есть я вас вполне возможно, я отнесусь с большим уважением к его опыту и его достижениям. Если я пойму, что это врач с большой буквы, звезда, мировая величина, и его мнение о вакцине для меня станет определяющим, то, конечно, я доверюсь его мнению. То есть речь идет именно об этом. То есть, если такие ученые, то любой ученый, он всегда, настоящий ученый, может простым языком объяснить то, чем он занимается. Я думаю, что как раз в этом проблема, что людям науки у нас нет вот постоянно нарушенной коммуникации. У нас не дают площадку людям науки, они транслируют какие-то вещи, а мы эту информацию получаем от руководителя Роспотребнадзора, от главы республики, от там, федерального какого-то чиновника. Да? В общем, ну, это как раз те люди, по-моему, которые все-таки не в полной мере вызывают там, доверие у граждан.
Ну, я думаю, просто потому что наука – это плюрализм прежде всего, а плюрализм у нас вроде бы в стране не особо-то и в почете.
Ну да, поскольку нет культуры вот, вслушивания мнений, нет культуры диалога, то это проявляется в том числе и в вопросах вакцинации и медицины. Это просто ведь отражение одна из сторон нашей жизни. Коснись сейчас любой другой проблемы, вопросов градостроительства, застройки, вопросов экологии, вопросов развития там, судебной системы, то, что мне близко, да? Нам везде будет сложно прийти к какому-то консенсусу, потому что мы в том числе не привыкли, у нас нет авторитетов, мы привыкли сейчас не доверять всем, и мы думать-то уже сейчас стараемся, мы так, ну, такой, знаете, слоганами, легче говорить слоганами, да, не пытаться построить умозаключение самостоятельно. И вот это отсутствие навыка договариваться, навык диалога, оно проявляется в том числе и в вопросах борьбы с коронавирусом.
Мы буквально через несколько минут вернемся после выпуска новостей. Я напомню, персонально ваш сегодня юрист и управляющий партнер судебного агентства «Баристер» Айдар Мулануров. Продолжаем эфир персонально вашего на «Эхе Москвы» в Уфе. Сегодня в гостях юрист и управляющий партнер судебного агентства «Баристер» Айдар Мулануров. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Айдар, вы знаете, вот хотелось бы, наверное, закончить тему с вакцинацией последним вопросом. Мы говорим про некое недоверие, да, непонимание между властями и обществом, и именно поэтому на основе этого возникают некие вот эти вот Это то, что мы имеем сегодня. Люди не хотят вакцинироваться, кто-то не верит в сам вирус и так далее. Но вот смотрите, понятное дело, что, наверное, плюрализм для нашей страны, особенно в политической нашей системе, не особо свойственная вещь. Но если мы возьмем развитые европейские страны или Соединенные Штаты Америки, там, где плюрализм политически существует и функционирует вроде бы, там тоже есть часть людей, которые точно так же не доверяет вакцинам, проводит протесты, не хочет прививаться и так далее. Это такой бич вообще всего населения планеты получается? Это никак не коррелирует с политической обстановкой? Или все-таки я неправильно думаю?
Я как раз говорю, что, на мой взгляд, невозможно найти общество, в котором был бы консенсус по каким-то вопросам 100%, да, всегда найдется недовольный. Понятно, что вопросы, которые затрагивают человека настолько близко, как вопрос собственного здоровья, не всегда оказываются наиболее дискутируемыми, они оказываются наиболее конфликты, таким опасными с точки зрения возможных конфликтов. И логично, наверное, что как раз именно на эту тему в том числе и в странах Европы, к опыту которых мы привыкли обращаться как к странам таким посвященным, к странам, в которых можно было бы что-то подсмотреть, да, и чему-то поучиться. Вот и даже там случаются акции протеста, достаточно интенсивные, уже последовательные, вот все это время они там проходят. А меня это не особо удивляет. Мне кажется, что одно другому не мешает. То есть, говорит о том, что там большинство против вакцинации. Когда мы часто слышим, да, в диалогах наших кухонных беседах, часто друг другу жалуются о том, что вот мы устали от каких-то ограничений, мы устали от вот этих вот запретов, принудительных мер, которым пытаются избежать распространения инфекции, а при этом Я привожу пример, что вот я достаточно с большим интересом фото смотрю за тем, что происходит, например, в Великобритании, и я постоянно своим знакомым говорю, вы знаете, а там это гораздо жестче. Там дольше школьники на дистанционке, там дольше времени были закрыты места, вот, магазины, там бизнес больше испытывал давление, тем, что были запреты различного рода. Но там, конечно, никого не радует. То есть, понимаешь, вот эти запреты нигде никакого человека радовать не будут. Ни в США, ни в Великобритании, ни у нас. Но там большая степень доверия людей, они полагают, понимают, что раз правительство, они больше и больше доверяют этому правительству. Раз он это делает, значит, это, видимо, нужно. Они не просто так это будут делать. Что, наверное, они там, в зависимости за и против, по крайней мере, вынуждены делать. Один момент. Второй момент. Я вот англоязычных источников, интересно для меня, нахожу больше, чем русскоязычных. Хотя я не совершенствую настолько хорошо владею английским, что постоянно читаю. Мне, конечно, комфортно читать на русском. Но, тем не менее, я на русском вижу достаточно такие простые, коротенькие статейки, цель которых не убедить, а просто, вот, я не знаю, там, зомбировать. Да? А внятного текста, объясняющего какие-то вещи, найти бывает сложно. Там этого очень много, там достаточно открыты многие проблемные вопросы обсуждаются. И за счет этого я думаю, что вот как бы уровень принятия этих мер он там гораздо, гораздо выше. Поэтому да, они согласны встают и там, они там есть, они там весьма политически активны, хотя бы в силу того, что они там меньше боятся своей власти, там в принципе в порядке вещей выйти в случае чего на улице, громогласно заявить о том, что чем-то не согласен. Там это не так страшно сделать, как у нас. Поэтому по любому поводу, в том числе и по поводу вакцин, просто когда выходит по другим основаниям, которые нас близко не трогают, мы не замечаем. Да? Мы сейчас вот внимательно следим, какие там баталии идут по вопросам пандемии. Но они не по многим вопросам, просто потому что общество более...
Айдар, вы знаете...
В общем, согласны есть везде, и это, наверное, здорово и хорошо, потому что это признак диалога.
Угу. Идар, вы знаете, да, вот что лично меня удивляет, я часто довольно слышу от людей пенсионного в основном возраста, которые смотрят телевизор часто, они почему-то верят информации политической, например, да, когда там без каких-либо аргументов, доказательств приводится определенная точка зрения, и потом эти люди, зрители, придерживаются ее и даже как-то, ну, не пытаются особо анализировать. При этом, когда там говорят про вакцинацию, что это хорошо и нужно вакцинироваться, они в это верить совершенно не хотят. Почему даже в данном случае как-то очень избирательный подход к информации? От чего это зависит? От отсутствия политической культуры и восприятия любой политической информации, какой она подается, или как?
Ну, давайте я сегодня не поделюсь, но если возможно, может быть, мы дальше могли бы какие-то вопросы ближе к праву тут обсудить, потому что мне, конечно, интересно, что, о чем мы говорим, я в этом узкий специалист, да, вот в плане модели поведения, почему люди весьма лояльны к одной информации из ящика, из телевизора, и совершенно не лояльны к другой, да, но у меня может быть только предположение, я не специалист в этой области. У меня пропала связь.
Нет, все нормально. Если вы не будете немножечко ближе к микрофону, то будет слышно лучше, да, конечно. Айдар, вы знаете, хорошо. Вот по поводу ближе к праву. Я, конечно, понимаю, что вы уголовными делами...
Есть мое мнение, но это гипотеза моя. Да? Я не уверен, что это так и есть. Мне кажется, что дело в том, что мы... Ну, так сложилось, что значительная часть наших сограждан, они очень сильно отделяют свое и не свое, то есть все, что касается вопросов политики, общественного устройства, правил общежития в нашей стране, это все легко отдается на откуп властям. Вот в этом мы готовы не вмешиваться, готовы не спрашивать, готовы во все верить. А то, что касается, то, что турбашки ближе к телу, когда касается вопросов личного здоровья, ну, посмотрите, какой это был, когда была монетизация пенсионной системы. Да? Была пенсионная реформа, когда отменялись какие-то льготы, увеличивался потом пенсионный возраст. Вот эти каждый раз, когда касается вопросов пенсии, какой большой отклик это вызывает у наших сограждан. Ну, вот, мне кажется, это подтверждение тезиса того, что когда касается персонально кого-то, и он чувствует быстро, очень быстро, короткую связь. Мы сегодня решили вопрос вакцинации, завтра мне уже надо укол сделать. Сегодня вступили все ограничения, завтра меня уже не пустят в какой-то магазин. Вот это, конечно, вызывает очень быстрый отклик, и у людей в этом случае есть недоверие. Потому что на короткой дистанции обман мы видим. Когда этот обман дистанции увеличивается, когда мы сначала видим какую-то несправедливость на выборах, а потом вдруг у нас что-то несовершенно работает в государстве, то не все эту цепочку устраивать, что как раз это одно является следствием другого, да, вот эту цепочку мы не готовы устраивать. Поэтому, ну, наверное, терпимо к одному, и не только терпимо, а даже весьма лояльно готовы верить в одно и совершенно не готовы доверять вопросам, касающихся личного благосостояния и личного здоровья.
Угу. Айдар, вы знаете, вот тут вопрос задают в чате уже не в первый раз, и все-таки хотелось бы его, наверное, прочитать. Задайте, пожалуйста, вопрос по поводу масштабов нарушения прав заключенных в Башкирии. Какие случаи известны в последнее время? Наверняка тут человек отталкивается от той информации, которая в эти дни публикуется правозащитным проектом «ГУЛАГу.нет». Имеется в виду видеозаписи пыток в разных регионах России. Уже несколько уголовных дел было заведено по этой информации. Вот скажите, что-нибудь известно о Башкирии вам, как юристу?
Я не практикую в области уголовного права, то есть непосредственно ни я, ни мои сотрудники, мы не занимаемся защитой прав людей на стадии уголовного преследования и непосредственно лиц, отбывающих наказания, поэтому у меня вот в моей практике нет конкретных кейсов, я не могу однозначно утверждать, что я там знаком с жертвами таких преступлений. Но в то же время, поскольку я не в вакууме нахожусь, да, мы тесно общаемся с коллегами, в том числе практикующими уголовное право, мы достаточно, я чувствительный к такой информации, меня это очень трогает и задевает, я восприимчив, и могу сказать, что, ну, конечно, я понимаю, что права нарушаются, к сожалению, массово, да, начиная от условий содержания, то есть не только речь о пытках, там сами условия, которые, в которых часто помещаются задержанные и уже лица, кто осужден, да, осужденные лица, они сами по себе уже могут быть признаны пытками. Невозможность встретиться с адвокатом, невозможность провести свидание с родственниками, с близкими. Ограничения, часто необоснованные ограничения в каких-то передачах. А вот это, зачастую принудительный труд, это тоже может быть форма пытки. Длительные сроки рассмотрения, невозможность добиться правды, необоснованное взыскание, которое накладывается, это тоже может быть расценено как неподобающие отношения и даже пытка, да, по практике Европейского суда по правам человека. Ну и, естественно, физическое насилие. Мне кажется, что вот система исполнения наказаний в том виде, в котором мы о них слышим, вот из таких источников, которые вы упомянули, в том виде, как мы ее узнаем со слов наших коллег, кто занимается уголовным правом, это ужасная система, абсолютно бесчеловечная, которая, ну, на мой взгляд, конечно же, не ставит цель перевоспитания. Это, знаете, цель такая вот просто сломать через колено, цель подчинения, а не перевоспитания человека. И, ну, к сожалению, наверное, это просто пока одна из основ нашего государства. Я не вижу перспектив, не берусь прогнозировать, что в ближайшее время что-то значительно изменится в лучшую сторону. Конечно, могут быть какие-то косметические действия там, в виде там, точечных отставок, может быть, в виде того, что там какую-то отменят инструкцию, там, вот как у нас на выборах камеру везде повесили, да, и надеялись, что процесс выборов станет прозрачным. Ну, что-то может быть такое и попробовать предпринять, хотя, мне кажется, сейчас государство даже и косметических вещей не пытается предпринимать, mm-hmm. и особо ничего скрывать не пытается. Вот. Мне кажется, что осознание того, что любого при желании могут посадить, а потом любого могут на зоне замучить, это вот одна из таких фундаментальных основ, к сожалению, нашего современного строя. И, наверное, в этом плане, мне так кажется, вот так выглядит, что современный этот наш режим, он и не собирается от этих вещей отказываться.
Айдар, хорошо, я бы хотел с вами День Республики еще обговорить, вот с какой точки зрения. 11 октября в силу вступила новая редакция Конституции Республики Башкортостан. И вот знаете, когда мы получили от Госсобрания нашего регионального парламента пресс-релиз по этому поводу, там приводились слова спикера Константина Толкачева, и он в основном делал, как мне показалось, акцент на том, что новая Конституция содержит, значит, поддержку традиционных семейных ценностей и так далее. Вот в этом роде, да, воспитание патриотизма и все прочее. Скажите, почему такой акцент делают власти постоянно, какие-то семейные традиционные ценности? Это им как-то выгодно? Они считают, что это найдет какой-то отклик у общества?
Айдар, я, во-первых, хотел бы, пользуясь случаем, поздравить всех наших сограждан, жителей республики с этим хорошей, приятной датой, с этим радостным праздником. Мне кажется, это один из самых недооцененных праздников. К сожалению, часто встречаю точки зрения, что это просто какая-то формальность, ничего не значит дата. Часто встречаю мнение, что статус республики не важен. Я как юрист понимаю, что это совершенно неверно, неправильно. И я вот не берусь судить, что в головах у чиновников, у авторов этих высказываний и почему они делают акцент на это. Но опять-таки, если гипотеза, давайте лучше я вам, если вы позволите, несколько слов скажу вообще о том, что это за праздник и почему, на мой взгляд, важно, что он у нас есть, и надо его стараться.
Давайте, Айдар, только потом мы к Конституции все-таки вернемся, хорошо?
Ну, а это друг с другом связано, тесно настолько связано, что в отдельности обсуждать нельзя. Вот часто слышу с точки зрения, что республика не является государством, я бы хотел обратить внимание на то, что слово «республика» переводится именно как государство. Даже в силу того, что называется республикой Башкортостан, за этим словом мы можем спокойно, как синоним, писать государство Башкортостан. Да? Это говорит о том, что не является государством в составе Российской Федерации. То же самое написано, кстати, это никакой не сепаратизм, это абсолютно нормально. Это записано в Конституции Российской Федерации. Там сказано, что республики в составе России являются государствами. Это все, как раз все республики в составе России. Если мы посмотрим, например, Федеративную Республику Германии, то земли в составе ФРГ, они тоже являются республиками. Можно просто вот по гугле желающих набрать Конституцию Республики Бавария, там земли Баварии, да, и в ней прямо будет сказано, что государство Бавария является, что Бавария является государством в составе Федеративной Республики Германии. То же самое со штатами в Америке, да, все штаты – это государство. Никого это не пугает, это не является никаким сепаратизмом, это абсолютно нормально, более того, это только так и должно быть в федеративном государстве, каковы мы являемся. И обновленная Конституция России в этой части, там, не было, в статье 1 Конституции сказано, что Россия является федеративным государством, то есть государством, в составе которого есть другие государства. Это первый момент. Поэтому праздник, его так вымарывают, его даже переименовали, назвали сейчас Днем Республики, ведь это годовщина принятия декларации государственного суверенитета Республики Башкортостан. Вот это вот название, оно как-то более точно отражает суть этого явления. Это дата, когда народ Башкортостана осознал себя правосубъектным, он осознал себя народом, который един, независимо от национальности, там, вероисповедания. Единый народ, который в состоянии получить свое государство, там, восстановить свое государство, там, если бывает до этого. Вот. В общем-то, поэтому этот праздник очень важен. Конституция, но Конституция – это, собственно, одно из проявлений нашей государственности, а одно без другого быть не может. А писанная или не писанная Конституция любого государства быть должна, и то есть она у нас она есть. Жалко, что ее вот таким неуважительным образом попрали и превратили в какой-то очень большой и пространный документ, который, в общем-то, да, считать сейчас местами скучно и непонятно, зачем это все нужно в Конституцию включать. Это какие-то, наверное, такие политтехнологические уловки для того, чтобы размыть внимание, отвлечь его от каких-то важных сущностных начал. Ведь суть-то Конституции в том, чтобы устанавливать прожиточные минимумы, устанавливать конкретные гарантии какие-то социальной защищенности. Суть Конституции в том, чтобы просто в ней закрепить, что человек, его права и свободы, в том числе социально-экономически, являются высшей ценностью. Вот, собственно, Конституция может состоять даже не из такого количества статей, как она у нас до этого была, до реформы, а могла состоять там условно из 15-20 статей, да, из базовые вещи, закрепленные в Конституции. Этого уже достаточно. И поэтому вот те поправки, которые вносились, мне кажется, они преследовали цель, там, определенные политические цели, которые там власть преследовала. И для того, чтобы вот размыть внимание, туда вот набросали, накидали, это просто какой-то такая вот суп-солянка, там, сборное какое-то блюдо.
Кто во что гораздо. Для чего это делается, Айдар? То есть цель же какая-то наверняка есть?
Цели, наверное, есть очень такие утилитарные, но я бы сказал, я не забыл ли это целью, но независимо от того, какие цели преследуют, я бы обратил внимание на последствия. Такие вещи очень страшны. Почему вот в Британии долго времени меняют законы, даже как, там есть законы, которые действуют 500-600 лет. Конституция США, несмотря на длительный период своего применения, потерпела всего там ограниченное количество изменений, там, не то в виде поправок, да, добавляющие статьи были, они редко вторгались в предыдущие статьи Конституции, то есть они не меняли уже ранее принятые, а просто с родителями общественных отношений что-то добавляли. Потому что у общества должна быть уверенность в том, что есть у нас что-то основное и незыблемое. Вот эта Конституция, она ценность. Лишний раз давайте ее своими руками там неподготовленным трогать не будем. Давайте мы воспримем это как очень большую ценность. А когда Конституцию просто по ходу, без какого-либо обсуждения, на раз-два вот так вот взяли, собрались, там определенное собрание, значит, там спортсменов, отставных каких-то деятелей, да, вот кто стали депутатами, на волю случая, вот они все собрались и за один присед взяли изменение Конституцию, это порождает последующие, снижает градус уважения и доверия к этой Конституции. Чем чаще мы ее меняем, чем больше поправок вносится. И чем менее они осмысленны, чем менее они объективно необходимы и продиктованы, тем меньше уважение к такой Конституции. Соответственно, независимо от тех целей, которые авторы поправок преследовали, они достигли того, что, в общем-то, ну, все сложнее и сложнее будет говорить о том, что вот надо ценить и любить свою конституцию, потому что, ну, что она сейчас представляет? Представляет набор очень важных ценностей закрепленных, но разбавленных огромным количеством пустых, повторяющих другие законы, статей.
Айдар, да, я вынужден вас прервать, у нас осталась минута всего лишь, но я должен задать этот вопрос. Тут сенаторы и депутаты федеральные заговорили о том, что нужно всех руководителей регионов России назвать просто главами субъектов. У нас, я напомню, в Татарстане еще до сих пор президент. Вот вы как считаете, это все-таки нормальная тенденция или это опять попытка как можно дальше убежать от слова «федерация»?
Конечно, это, ну, будучи юристом, юридический термин этому найти несложно, я бы это назвал словом «чушь». Это абсолютно, мне кажется, не логично правильное решение. От того, как мы каждый себя дома друг друга называем, ничего у нас в стране не меняется. Да? Если у нас отнимает право там, самим решать вопрос местного значения, даже в том, даже право друг друга как-то называть наши органы власти, то, в общем-то, а в чем-то нам доверяет наша государство. То есть у нас, ну, это очередной шаг к тому, что мы, в принципе, просто какая-то точка на карте страны, абсолютно не уникальная, абсолютно равная. Я считаю, что такое право должно быть всех субъектов. Это не только
Татарстан, всех должно быть. Спасибо большое. Айдар Мулануров, юрист, управляющий партнер судебного агентства «Баристер», сегодня был персонально вашим. Меня зовут Айдар Ахмадиев. До свидания.